Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Европейский час. Песня недели. «Булерия». Ее представит наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Самый популярный в Испании молодой певец Давид Бисбаль недавно выпустил новый диск под названием «Булерия». «Булерия» — это одна из разновидностей андалузского фламенко. Диск, записанный в Майами, открывается песней под тем же названием. Это признание в любви к Андалузии и к андалузской девушке. «Ты очаровываешь, как свет луны, ты прекрасна, как роза, как море, как виноградные лоза», поет Давид Бисбаль. Он родился в Андалузии в провинции Альмерия в 1979 году. Успех пришел 3 года назад, когда Давид принял участие в телевизионном конкурсе «Операция Триумф». За полгода было продано более 1 000 000 экземпляров его первого диска «Латинское сердце». Певец получил известность не только в Испании, но и в Соединенных Штатах и особенно в Латинской Америке, где он сделался подлинным кумиром молодежи. В прошлом году Давид Бисбаль стал одним из победителей латинского Грэмми, получив премию в качестве лучшего молодого исполнителя.
Loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay vida, que palpita de alegría, que me embriaga sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres, vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería.
Поверх барьеров. Европейский час. Эфир 22 сентября 2004 года. Программа о единстве культуры, об исторических переплетениях и взаимном влиянии России и Европы. Что смотрят, читают, о чем думают на этой неделе в Европе и как отзываются на это русские европейцы. На экраны немецких кинотеатров на днях вышел новый фильм «Закат. Гитлер и конец Третьего Рейха». Продюсер Бернард Айхингер и режиссер Оливер Хиршбигель показывают последние 12 бункерных дней жизни Гитлера. Роль фюрера исполняет актер Бруно Ганс. Основой картины послужил труд известного немецкого историка Иоахима Феста «Der Untergang» – «Крушение», «Закат». В качестве документов были также использованы опубликованные 2 года назад дневники личной секретарши Гитлера, а также показания многих очевидцев последних дней фюрера. Мнения о фильме сильно разошлись. Дискуссия сосредоточилась главным образом на вопросе, нужен ли вообще такой фильм 60 лет спустя после краха Третьего Рейха, и если да, то каким нужно представить Адольфа Гитлера? Что, если человеческие черты, которых он не был лишен, неправильно будут истолкованы молодым поколением? Рассказывает наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм.
Дискуссии разгорелись не только на страницах печати, но также и на веб-сайтах интернета. Немного забегая вперед, хочу сказать, что в нашей передаче участвует также известный немецкий кинорежиссер Ханс-Юрген Зиберберг. А выбрал я его в качестве собеседника не случайно. Дело в том, что почти 30 лет назад он тоже снял фильм о Гитлере, причем с тем же продюсером, тогда еще начинающим, Берндом Айхингером, автором нынешнего фильма о крушении Третьего Рейха. Но сначала послушаем реакцию на этот фильм ветерана Второй мировой войны господина Петче.
Мне было бы интересно узнать, есть ли среди рассуждающих об этом фильме хоть один человек, который пережил всю войну, как я, от первого до последнего дня. От напоминания об этой войне меня тошнит. После 5 лет, проведенных в плену в России, вернувшись в Германию, я должен был забыть прошлое, иначе я не смог бы жить дальше. Об этом дерьме я больше ничего не хочу слышать.
Высказывание ветерана войны определенным образом перекликается с мнением Карла Зульцера.
Меня, как внешнего наблюдателя, удивляет, с каким ожесточением Германия смотрит в прошлое, а не в будущее.
Дискуссия о новом фильме про Гитлера возмущает Петера Лиесера, представляющего молодое поколение немцев.
Гитлер на обложках всех газет и журналов. Поэтому меня совсем не удивляет, что 30% американцев уверены в том, что он по-прежнему является нашим канцлером.
Ему как бы вторит Петер Стуйвесант.
Гитлер тут, Гитлер там, Гитлер повсюду. Я понимаю определенный интерес к Третьему рейху, но вся возня с этим психопатом заходит слишком далеко. То же самое касается беспристрастных репортажей этого фильма, как бы находящихся в морально-нейтральном пространстве.
А вот мнение Ханса Юргена Зиберберга.
Я нахожу этот фильм очень интересным и считаю, что как грим, так и роль Бруно Ганса удивительно хороши. В свое время я не мог себе представить, как сделать фильм о последних днях фюрера в бункере, не вызвав у зрителя автоматически сострадания с погибающим там жалким существом. Я также удивлен, какую сильную реакцию у зрителя вызывает этот фильм. Я имею в виду, естественно, не очевидцев тех лет, а нынешнее поколение. Еще более интересно было бы узнать, что об этом думают совсем юные, которые, в принципе, о Гитлере ничего не знают.
Послушаем анонимное высказывание одного из участников дискуссии в интернете.
В послевоенной истории Адольфа Гитлера демонизировали, и он потерял какие-либо человеческие черты. А ведь, по правде говоря, этот демон был использован как козел отпущения для алиби всем тем, кто напрямую или косвенно был замешан в преступлениях. Неужели можно всерьез поверить в то, что чокнутый австриец пришел в Германию и самовольно создал там варварский режим? Но главный вопрос остается открытым. Что делать, чтобы подобное не повторилось?
А вот что думает об этом фильме другой участник дискуссии в интернете Хайнер Прам.
По-моему, тут речь идет исключительно о коммерции. Под предлогом осмысления истории решили заработать деньги. К тому же корректное изображение фигуры Гитлера невозможно, ибо никто не знает, что он думал в свои последние дни. Гитлер не вел дневника, и поэтому невозможно заглянуть в его психику. Я сомневаюсь в аутентичности показанных событий.
Ханс Юрген Зиберберг отнюдь не разделяет это мнение.
Я думаю, что усиленный интерес к Гитлеру проявляется, потому что еще многое осталось загадкой. Создатели этого фильма совершили весьма решительный шаг, раскрыв все последнее невысказанное до сих пор. Зритель видит Гитлера, у которого больше нет загадок. До сих пор было ощущение, что чего-то не хватает, ибо каждый пытался изобразить своего Гитлера, в том числе и я, подать свою версию Третьего Рейха. В этом фильме все аутентично, в нем отсутствует какая-либо идеология. И, как бы это ни было больно, мы должны осознать, что он был таким же человеком, как и многие другие. Но именно это и вызывает тревожно-зловещее чувство.
А теперь послушаем мнение Сибилии Мартини.
Вместо того, чтобы делать из Гитлера героя фильма, следовало бы показать нынешний геноцид и моббинг в мире. Гитлер еще находится среди нас.
Еще один участник дискуссии – Том Келлер. Ему 50 лет.
Мой отец никогда по-настоящему об этом времени ничего не рассказывал. А Гитлер-Югенд представлял как своего рода спортивную организацию. К сожалению, когда речь идет о нынешних проблемах Германии, время от времени от стариков еще можно услышать, а при Гитлере этого не было. Когда усилятся наши социальные проблемы, то при таком суждении я не исключаю повторения в какой-то степени истории.
А теперь предоставим слово Йохану Бениковскому.
Я 1953 года рождения, и по стечению обстоятельств в молодости был подмастерьем у бывшего адъютанта фюрера Хайнца Линге. По его словам, Гитлер был душа человек. Правда, как говорит Хайнц Линге, с войной и с евреями там что-то у него было не в порядке, а в остальном... От старых тюфяков я понаслышался героических дел. Сколько советских танков они подбили. И если бы не этот придурковатый австрийский ефрейтор, то, глядишь, мы бы войну выиграли. Поэтому я очень скептически отношусь к показаниям свидетелей тех лет.
Говорит Ульрих Охман.
Мы по-прежнему подходим к Гитлеру с внутренним желанием найти какие-то генетические или медицинские дефекты, чтобы за счет их списать всю катастрофу. Как хорошо было бы для нас, немцев, если бы можно было сказать, Гитлер был не человеком, а инопланетянином. И вдруг мы видим, что он был вполне нормальным человеком. И задаемся вопросом, а что, если такое может произойти с каждым из нас? Я рад этому фильму, хотя я сомневаюсь, что он как-то повлияет на прежние взгляды.
И еще одно мнение Роберта Грюневольда.
Меня восхищает талантливая игра Бруно Ганца в роли Гитлера. Но, тем не менее, неприятный привкус остается от проходящего через весь фильм красной нитью лейтмотива. Доверчивые немцы стали жертвами Гитлера, заведшего их в гибельную пропасть. Но чисто с исторической точки зрения фильм весьма корректен.
История названия этого фильма немного жутковата и загадочна тем, что вторая часть его названия фактически опущена. Правильное и полное название фильма должно было бы звучать «Der Untergang des Abendlandes», то есть «Закат Европы». В 20-е годы прошлого столетия в Германии как раз была весьма популярна книга с таким же названием. Гитлер эту книгу очень не любил, ибо он хотел праздновать победу, а не развал Европы. И именно ему выпала роль могильщика не только Третьего рейха, но и Европы.
Говорил Ханс Юрген Зиберберг.
Завтра меня проклянут миллионы, но иного судьба мне не уготовила.
Этой цитатой Гитлера из фильма «Der Untergang» я и закончу свой репортаж.
На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Закон о запрете охоты на лис с использованием собак обсуждался на прошлой неделе в Палате общин Великобритании. Несмотря на протесты, Палата общин 356 голосами против 166 одобрила этот закон, ввести который британское правительство обещало еще 7 лет назад. На площади перед парламентом произошли столкновения между полицией и противниками введения запрета. Пятеро участников манифестации даже прорвались в зал заседания Палаты общин. Вот как отнесся к этим сообщениям мой коллега Борис Парамонов.
«Все, что происходит сейчас в Англии вокруг псовой охоты, невольно напомнило мне еще один английский сюжет, о котором я узнал недавно и скорее случайно. Оказывается, в английских государственных школах изъяли из программ Шекспира. Мне оба эти события видятся в одном ряду. Хотя, как известно, у Шекспира есть некий текст, описывающий страдания раненого оленя, а есть еще знаменитое «оленя ранили стрелой», уже в метафорическом смысле. Что общего у этих двух сюжетов? Давно уже известно, что утрата стиля, демократическое упрощение, можно сказать, и уплощение жизни. Нет, кажется, ни одного английского фильма из сельской жизни, где не была бы снята охота на лис или на тех же оленей. А уж голливудские фильмы об Англии никогда без этого не обходятся. Джентльмены в красных фраках, холеные лошади, стаи заливающихся лаем собак, псари тоже в каких-то небытовых одеяниях. Лошади, кстати сказать, самые красивые животные. Леди в амазонках. Как говорил гоголевский Поприщин, эх, канальство, ничего-ничего, молчание. Протестующие против запрещения псовой охоты указывают на экономический ущерб. Масса людей в сельской Англии кормится вокруг этого дела. Введение закона в действие отложено на 2 года, чтобы эти люди могли переквалифицироваться. Как будто здесь дело только в экономических мотивах. Все эти псари и грумы, равно как и сельские кузнецы, подковывающие благородных животных, они ведь любят свое дело. Тут не экономика, а высокая поэзия. Шекспир, которого исключили из школьных программ. Мотив противников псовой охоты один – жестокое отношение к животным, ко всем этим лисам и оленям. Мотив вполне сентиментальный. Имеет ли право человек относить свои этические оценки к бытию в его целостности? Тогда пришлось бы больше всего судиться с Господом Богом, придумавшим смерть. За неспособностью подавать в суд на эту инстанцию напали на фейских джентльменов, создавших лучшее, что есть в Англии – неповторимый стиль жизни. Английская жизнь — это эстетическая форма. Вымирающих алоев дожевывают грубые морлоки. Тут стоит задуматься о красоте, о прекрасном. Что это такое? Совместима ли красота с моралью? Даже великий моралист Лев Толстой, наступавший на горло собственной песни, знал, что несовместимо. В знаменитые воспоминания Горького о Толстом не вошел один эпизод. Дочки Толстого нашли где-то раненого зайца и принесли его домой. Пошли сантименты. Ах, бедный зайчик! Толстой взял его в руки и умелым движением старого охотника мгновенно прикончил. Мораль установления необходимое, но морализирование невыносимо. Оно вполне способно лишить бытие его многокрасочности, эстетического богатства, неотделимого от изначальной трагичности бытия. Вопрос. Был бы возможен Шекспир, если б не было леди Макбет, Яга или Ричарда Третьего? Шекспир мог их всех выдумать, но человека-то он не выдумал. Или такой вопрос зададим. Можно ли подвергнуть моральному суждению Наполеона? Тот же Толстой попробовал. Получилась карикатура. Очень яркая, конечно, но ведь Толстой на то и гений. Почему же это французы, народ всячески просвещенный, совсем не думают отказываться от культа Наполеона? Хулио Хуринита говорит в известном романе, цитирую, «Старое вообще отдает гнилью и нафталином, но этот запашок высоко котируется под названием романтики. Расстались с саббатами, мадонами, с высочествами, ничего, обошлось. Расстанутся и с прелестью сумасбродства американского миллиардера, с живописностью лохмотьев, с лоском роскоши, с кинематографически увлекательной борьбой за корку хлеба или за груду золота. Все, о чем ты хлопочешь, каприз, прихоть, кончает гнить и скоро перестанет даже бить в нос». Конец цитаты. Я вспоминаю замечательный английский фильм «Shooting Party» — «Охота». Там охотились на птиц с минимальным участием собак, но один из джентльменов нечаянно застрелил загонщика. Поинт фильма был в том, что действие его происходило накануне Первой мировой войны, и в охоте участвовало интернациональное общество, вскоре распавшееся на враждебные лагеря. Так о чем был этот фильм? Не против охоты и трагических на ней случайностей, а против войны, неутолимой человеческой жестокости. Способны ли люди, запрещающие охоту, сделать невозможной войну между людьми? Естественно, не способны, но тогда еще один вопрос возникает. А способны ли такие люди в случае необходимости войну выиграть? Уж очень много слез и соплей проливает современное передовое человечество. Вспомним национальный нервный припадок в той же Англии, когда погибла принцесса Диана. Тогда один умный комментатор написал, что англичане утратили способность держать верхнюю губу поджатой, «stiff high lip», то есть хрестоматийную свою сдержанность потеряли, умение владеть собой. Коли уж мы говорим об охоте и фильмах, ей посвященных, так как не вспомнить соответствующие произведения доморощенных муз? Фильм «Особенности национальной охоты». Вся эта памятная безудержная пьянка во главе с генералом шла на фоне ностальгических кадров охоты из «Войны и мира», которую себе вообразил наивный финн, любитель русской культуры, как типичный образец русских нравов. Россия, конечно, не шибко европейская страна. И в Европе, запрещая псовую охоту, надеюсь, не превратят охоту как таковую в мотивировку законного алкоголизма.
На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Песня недели «Булерия». Ее представит наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Самый популярный в Испании молодой певец Давид Бисбаль недавно выпустил новый диск под названием «Булерия». «Булерия» — это одна из разновидностей андалузского фламенко. Диск, записанный в Майами, открывается песней под тем же названием. Это признание в любви к Андалузии и к андалузской девушке. «Ты очаровываешь, как свет луны, ты прекрасна, как роза, как море, как виноградная лоза», — поет Давид Бисбаль. Он родился в Андалузии в провинции Альмерия в 79 году. Успех пришел 3 года назад, когда Давид принял участие в телевизионном конкурсе «Операция Триумф». За полгода было продано более 1 000 000 экземпляров его первого диска «Латинское сердце». Певец получил известность не только в Испании, но и в Соединенных Штатах и особенно в Латинской Америке, где он сделался подлинным кумиром молодежи. В прошлом году Давид Бисбаль стал одним из победителей латинского Грэмми, получив премию в качестве лучшего молодого исполнителя.
Como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay vida, que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres, vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, con tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Ay, nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva, sin un furacanero. De tu aliento quiero respirar y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
Недавно институт Гёте подвел итоги своей двухлетней работы и в недоумении разводит руками. Работали, можно сказать, почти зря. Немец по-прежнему вызывает у британца три основных ассоциации – нацизм, футбол и автомобили. Не густо. А четвертая побочная ассоциация – пиво. Только треть молодых британцев не чувствует отталкивания от немцев. У остальных что-то свербит в душе при упоминании о самой мощной державе Европейского Союза. А ведь компания института Гёте, она называлась Cool Germany, что на новейшем жаргоне означает «потрясающая Германия», была основательная и целевая, обрабатывали в пользу немцев более 4000 школ и предприятий. Заметим, что и Лондон в Германии занят примерно тем же, убеждает немцев, что британцы – народ, что надо. А Британия – страна потрясающая. Пожалуй, в одном институт Гёте просчитался. Упор был сделан на плакаты и проспекты юмористические. Верно, у британцев с чувством юмора все в порядке. Он, юмор, в известном смысле ключ к пониманию нашей островной психологии. Опросы показывают, что и другие народы Европы ценят британский юмор, выделяют его и его носителей. Но вот у немцев-то как раз дела с юмором обстоят не совсем блестяще. Повсюду в Европе, начиная с России, даже еще России Пушкинской, немец, притом немец самый дельный, представляется несколько деревянным. Ни один народ мира не свидетельствует лучше, чем немцы, что тупость и глупость – вещи очень разные. Заостряя характеристику до карикатуры, можно сказать, что в представлении многих народов немец очень умен, но при этом несколько туп. Плакаты, выпущенные институтом Гёте, не опровергли этого представления. «Выучи немецкий и увидишь, что дело не исчерпывается блондинками», – гласит один из плакатов. Тут, по правде сказать, оторопь берет. Что же, блондинки в Британии, что ли, перевелись? Или, может быть, немки со своей Клавой Шифер красивее? Сомневаемся. Видим только, что они крупнее, как и мужчины немцы крупнее британцев, хотя и те, и другие уступают голландцам и датчанам. Представитель института Гёте Клаус Кришок признает, похоже, что за 2 года упорной работы нам так и не удалось представить Германию в более выгодном и привлекательном свете.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 22 сентября 2004 года. На волнах радио «Свобода» «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Российский телеканал показал исторический сериал, посвященный антигитлеровской разведывательной группе «Красная капелла», действовавшей в нескольких европейских странах. Почти все участники тех событий уже в лучшем мире. Нашему автору Юлии Кантер удалось разыскать человека, действовавшего в капелле под кличкой Кент.
Российское телевидение в преддверии 60-летия Победы закономерно начало поиск исторической патриотической телетемы. И также закономерно остановилось на одном из самых интересных и самых малоизвестных у нас в стране, а за рубежом давно и хорошо изученных, сюжетов Второй мировой войны. Речь пойдет о международной разведывательной сети «Красная капелла». Выбор РТР и студии «Рекун ТВ» показался многообещающим. Захватывающая подлинно-патриотическая история про разведчиков дает возможность не только проиллюстрировать ту драму Второй мировой, но и задуматься о взаимоотношениях личности и тоталитарного режима, или режимов. 16 серий, формат для рассказа такого рода вполне убедительный. О «Красной Капелле», организации антифашистского сопротивления, связанной во время Второй мировой войны с советской разведкой, за рубежом написаны десятки книг. Эта огромная сеть охватывала в 1939-1942 годах многие европейские государства – Германию, Швейцарию, Францию и Бельгию. Она включала в себя самых разных людей – от офицеров вермахта до мелких чиновников. «Красная Капелла» сумела добыть и передать в Москву ценнейшую информацию, например, о подготовке Германии войны против СССР, на которую Сталин не пожелал обратить внимания, о сроках начала операции «Барбаросса», о планах наступлений вермахта на Восточном фронте в 1942-м. Судьба бойцов невидимого фронта была трагичной. Те из них, кто не погиб в застенках фашистского гестапо, после войны стал жертвами сталинского НКВД. Среди них Кент и Жильбер, советские разведчики Гуревич и Треппер. О них, как о главных героев, должна была рассказывать «Красная Капелла». Новый сериал. Из воспоминаний Вальтера Шелленберга. В мае 1942 года Гиммлер взял на себя координацию мероприятий по проведению операции «Красная Капелла». В июне 1942 он приказал нам с Мюллером прибыть в Ставку с подробным докладом о деятельности Капеллы. «Красная Капелла» — русская шпионская сеть, действовавшая на всей территории Европы. Эта сеть, насчитывавшая много нелегальных коротковолновых радиостанций, развернула свою деятельность от Норвегии до Пиренеев, от Атлантического океана до Одера, от Северного моря до Средиземного. Главный агент Бельгии, работавший под кличкой Кент, долго оставался необнаруженным. Только благодаря неустанной работе наших агентов нам удалось напасть на след Кента в Брюсселе. Кент был арестован. Арестован был и Леопольд Треппер, глава парижского куста «Красной Капеллы». Оба они провели не один месяц в гестапо. Обоим им удалось вернуться в Советский Союз. Увы, после этого они были сразу арестованы и отправлены на Лубянку. Сериал «Красная Капелла» был заявлен как возрождающий традиции жанра шпионского фильма и, более того, дающий объективный взгляд на работу разведчиков в период Второй мировой. Наглядевшись на рекламно-анонсирующий фильм «Баннеры», публика прильнула к экранам. Отрадно, что государственный телеканал решился-таки именно в канун 60-летия Победы подчеркнуть устами главного положительного героя и финальным закадровым текстом «Между сталинским и гитлеровским режимами особой разницы нет». Ради этого, пожалуй, стоило посмотреть все 16 серий. А уж сказанная в развитии этой мысли публицистическая реплика «Я хочу, чтобы в мире не было лагерей» и вовсе компенсирует все сценарные нелепицы. Увы, их достаточно много. К главным удачам фильма следует отнести и успешно подобранный актерский состав, хоть изрядно и намозолившие глаза фильмами «Марш Турецкого» и «Каменская». В этом смысле главный успех сериала – актер Алексей Горбунов, тонко и по-немецки жестко прорисовавший контур характера гестаповца Карла Гиринга. Умный, все понимающий талантливый игрок, добросовестно и увлеченно делающий свою игру при всех властях. Гиринг Горбунова играет как бы тройную роль – для гестапо, для «Красной Капеллы» и для самого себя. И проигрывает только один раз – в игре с самим собой. Его самоубийство – ответ на те вопросы, которые он не задает даже самому себе. Горбунов играет отчаяние и непрозрение, и уж тем более не фанатизм. Его Гиринг – прагматик, попавший в вилку между отсутствием убеждений и наличием чести. О Гиринге я разговариваю с одним из главных героев прототипов «Красной Капеллы» Анатолием Гуревичем. Он живет в Петербурге. После многих-многих лет, проведенных на Воркуте, и после довольно поздно пришедшей реабилитации. С вами работал Гиринг?
Гиринг со мной встречался. Он арестовал меня 9 ноября. Гиринг ко мне относился очень так порядочно. Сам пил почему-то коньяк и кофе. И меня поил этим, как и всех остальных. Он вызвал меня и сказал, я был полицейским кайзера, кайзерской полиции. Я был в Ваймарской республике полицейским видным. И спасая свою семью, я перешел в гестапо, когда началось гестапо.
Это был человек с убеждениями?
Он был с убеждениями в том отношении, что он спасал свою семью.
Убеждений политических у него не было?
Я думаю, что наоборот, что он был против Гитлера.
Но это не мешало ему так талантливо раскрывать «Красную Капеллу»?
Ну, он был вынужден, потому что он был назначен начальником зондеркоманды «Красной Капеллы», которой было поручено всю нашу разведку раскрыть.
Наличие хороших актеров, увы, не компенсирует сценарных нелепиц и режиссерской небрежности, мешающих смотреть сериал даже неотягощенному историческим знанием зрителю. Например, почему, нарушая правила любой конспирации, вся разведгруппа проводит совещание прямо в фирме крыши Симэкска, не удосуживаясь даже понизить голос? Почему опытнейший разведчик, главный герой и руководитель Красной Капеллы Жильбер Леопольд Треппер так неуклюже расстается с любимой женщиной-парижанкой, что на следующий день его конспиративную ложь легко раскалывают ее же друзья? Почему человек, мягко говоря, с неарийскими именем и фамилией Гилель Кац, живет в оккупированном фашистами Париже без псевдонима? С Кацем в фильме и вовсе обошлись гротескова, сделав его немым. Молчаливого обаяния эта сценарная находка герою, конечно, добавила, но еще в большей степени добавила нелепицы. Немой разведчик – явление почти анекдотическое. Что до обаяния, то актер Кирилл Пирогов и так оказался вполне органичным, сыграв главное в характере своего персонажа – несгибаемую мягкость. Несколько невнятно выглядит и, впрочем, отлично сыгранный Алексеем Назаровым Лео Гроссфогель.
Что стало с Кацем и с Гроссфогелем?
Они выглядели ужасно после пыток. Пытки их не применялись. Они погибли.
К неудачам фильма, и, может быть, больше, чем к неудачам, следует отнести и такой сценарный ляп. Анатолий Гуревич, агент Кент, во всех 16 сериях является антигероем. Он предатель. Можете себе представить, как тяжело было смотреть сериал 90-летнему человеку, тем более недавно перенесшему очередной инсульт. Ему пришлось как бы вернуться в послевоенные времена, когда он, оклеветанный советской властью, пославший его в лагеря, вновь оказался предателем Родины. Из заключения по делу о реабилитации Гуревича. Стремясь затянуть следствие и не причинить вреда неустановленным немцами советским разведчикам, он давал гестапо ложные показания. Объективность показаний Гуревича подтверждается приобщенными к делу материалами следствия. Их анализ свидетельствует о том, что на допросах он избрал правильную линию поведения, чем препятствовал немецкой контрразведке в раскрытии советской агентуры. В указанный период он также не выдал и сохранил жизнь лично завербованным им ранее советским агентам в Чехословакии, Бельгии и Франции, всего 15 сотрудникам. Именно Кент играл в гестапо ту двойную радиоигру, которую в фильме «Красная капелла» ведет Жильбер, прототип Треппер. Действие в особо сложной обстановке дал ложное согласие немецкой контрразведке на проведение радиоигры с целью выяснения ее деятельности против СССР и сохранения жизни отдельным советским разведчикам. Я цитирую реабилитационное заключение. В осуществлении своего намерения он впоследствии доставил в Москву документы гестапо и завербованных им агентов немецкой разведки. Кент привез этих агентов в Москву. И его, и агентов арестовали прямо в аэропорту и привезли на Лубянку. Агент Кент Анатолий Гуревич совсем не собирается вступать в какую-либо дискуссию с создателями фильма, режиссером Александром Аравиным и Андреем Горловым, написавшим сценарий. Он говорит вот о чем.
Мне представляется, что если незнакомую историю, а художественный фильм создают, то нужно все-таки придерживаться этики.
Британцы и немцы. Две культурных психологии глазами нашего лондонского автора Юрия Колкера.
Самые цивилизованные народы косятся на соседей со смесью недоверия и презрения. В массовом сознании господствуют схемы, предрассудки, легенды. Взять хоть британцев, давших миру Ньютона и Дарвина. Что они думают о немцах, народе мыслителей и композиторов? Да ничего хорошего. Настолько ничего, что институту Гёте, германской правительственной организации, пришлось затеять в Великобритании специальную кампанию по перестройке сложившегося тут образа немца. А образ этот начинается с того, что вульгарная простонародная кличка немца – гун, откуда бы ей взяться. Никаких исторических корней для этого нет и в помине. А вот откуда? От имени Ганс. Ну и от представления о том, что сосед дик и космат. Русское слово «немец» тоже, кстати, очень выразительное. Означает оно, что от немца слова человеческого не дождешься. Недавно институт Гёте подвел итоги своей двухлетней работы и в недоумении разводит руками. Работали, можно сказать, почти зря. Немец по-прежнему вызывает у британца три основных ассоциации – нацизм, футбол и автомобили. Не густо. А четвертая, побочная ассоциация – пиво. Только треть молодых британцев не чувствует отталкивания от немцев. У остальных что-то свербит в душе при упоминании о самой мощной державе Европейского Союза. А ведь компания Института Гёте, она называлась «Cool Germany», что на новейшем жаргоне означает «потрясающая Германия», была основательная и целевая, обрабатывали в пользу немцев более 4000 школ и предприятий. Заметим, что и Лондон в Германии занят примерно тем же, убеждает немцев, что британцы – народ, что надо, а Британия – страна потрясающая. Пожалуй, в одном институт Гёте просчитался. Упор был сделан на плакаты и проспекты юмористические. Верно, у британцев с чувством юмора все в порядке. Он, юмор, в известном смысле ключ к пониманию нашей островной психологии. Опросы показывают, что и другие народы Европы ценят британский юмор, выделяют его и его носителей. Но вот у немцев-то как раз дела с юмором обстоят не совсем блестяще. Повсюду в Европе, начиная с России, даже еще России Пушкинской, немец, притом немец самый дельный, представляется несколько деревянным. Ни один народ мира не свидетельствует лучше, чем немцы, что тупость и глупость – вещи очень разные. Заостряя характеристику до карикатуры, можно сказать, что в представлении многих народов немец очень умен, но при этом несколько туп. Плакаты, выпущенные Институтом Гёте, не опровергли этого представления. «Выучи немецкий и увидишь, что дело не исчерпывается блондинками», – гласит один из плакатов. Тут, по правде сказать, оторопь берет. Что же, блондинки в Британии, что ли, перевелись? Или, может быть, немки со своей Клавой Шифер красивее? Сомневаемся. Видим только, что они крупнее, как и мужчины немцы крупнее британцев, хотя и те, и другие уступают голландцам и датчанам. Представитель института Гёте Клаус Кришок признает, похоже, что за 2 года упорной работы нам так и не удалось представить Германию в более выгодном и привлекательном свете. Поразительно, как глубоко засели в британском сознании некоторые стереотипы. Конец цитаты. Что ж, и это правда. Британцы косны, упрямы. Не только в хорошем, но и в дурном смысле консервативны. Все это есть. Добавьте еще, что опросы проводились в основном среди молодежи, которая, как известно, наше светлое будущее. Про нее, и тут уже про всю молодежь, не только про британскую, приходится сказать, что она не перегружена знаниями. Просили, например, назвать имена самых знаменитых немцев. Тут, разумеется, главная трудность в том, что их невероятно много. Не знаю, с кого начинать. С Фридриха Барбаросса или с Баха, с Мартина Лютера или с Канта, с Дюрера или с Лейбница. А молодой британец, почесав за ухом, припоминал чаще всего ту же Клаву Шифер, который живет в Британии. И, понятно, Гитлера. Унылая картина. Ну и язык, великий немецкий язык, про который давно выяснено, что он лучше любого другого языка способствует отвлеченной философской мысли. Институт Гёте сокрушается. Только 22% молодых британцев сказали, что они немножко могут говорить и понимать по-немецки. Здесь, решаемся думать, сокрушаться нечему. В сущности, это здорово. Процент высок. Где еще он будет выше? Только в германоязычных странах. Кстати, в Европе 100 миллионов человек считают немецкий родным. Английский и французский оставлены далеко позади, испанский тоже. А он ведь второй из мировых языков, по числу носителей уступает только китайскому. Даже русский язык, скорее всего, на втором месте в Европе по отношению к немецкому. Ведь в неевропейской части России живет больше 40 миллионов человек. А в Европейском Союзе, как известно, отнюдь не немецкий является основным, преобладает французский. Хотя номинально все языки равноправны. И теперь Брюсселю нужны переводчики, скажем, с португальского на эстонский. В связи с языком позволим себе и короткое американское отступление. Отцы-основатели Соединенных Штатов всерьез думали сделать немецкий язык государственным, чтобы совсем отгородиться от ненавистной Англии. Вопрос в пользу английского был решен смехотворным большинством в 1-2 голоса. То есть получается, что сегодня мировым языком запросто мог бы быть не английский, а немецкий. Ведь не секрет, что мировой успех английского – это успех американского доллара. По лингвистическим достоинствам корявый темзинский диалект, отнюдь не улучшенный за океаном, уступает и немецкому, и французскому, и некоторым другим языкам Европы. Но он, можно сказать, победил, и деваться тут некуда. Опрос в Германии показывает, что целых 97% молодых немцев знают английский, а 25% говорят на нем свободно. а с языком и английская культура получила мировой размах. 80% немцев, не затрудняясь, называют британские знаменитости, и не только мыльных, вроде Клавы, о которых завтра забудут. 50% немцев относятся к Великобритании с симпатией. И это несмотря на немецкий пацифизм. Британское вторжение в Ирак осуждают в Германии почти все. Так что же, кампания Института Гёте была вовсе напрасна? Нет, уверяет Клаус Кришок. Имеется громадное достижение. Косый, упрямый британец все же не видит больше в немце врага. Теперь уже нельзя сказать, что британец, вообще говоря, не любит немца. Немцы так рады этому, что решили продлить кампанию еще на год. Глядишь, не за горами и полное любовное слияние. Но все-таки это вряд ли произойдет. И не потому, что два родственных народа не могут забыть кошмарных войн 20 века, в которых они безжалостно уничтожали друг друга. Нет, проблема тут, решаемся думать, глубже. Проблема в том, что у каждого народа своя правда, закрепленная в языке и сознании. Неизреченная правда. Нечто важное, что принадлежит только ему, этому народу, а от других скрыто. Только эту правду, впитанную с молоком матери, и можно любить всей душой. В массовом сознании каждого народа живет потаенная мысль о том, что на самом деле он лучший. Каждый народ обольщается на свой счет самым причудливым образом. Ведь убеждены же некоторые немцы, что их язык самый музыкальный. Решительно каждый народ считает себя самым гостеприимным, самым добрым, самым отзывчивым, самым задушевным. Ни один не согласится признать, что ему, как народу, свойственны черствость, жадность или жестокость. Проходят эти самообольщения только вместе с народом, с его национальной смертью. Стираются только при унификации, при стирании национальных особенностей. Каждый год в мире исчезает несколько языков, и несколько неизреченных народных правд уходят навсегда. Никто от этого не становится богаче. Различия, даже противостояния, плодотворны. Разноязыкий Вавилон с его соперничающими правдами хорош низким уровнем энтропии. Для тока, говорят физики, необходима разность потенциалов. Когда британец полюбит немца как самого себя, не будет ни британца, ни немца, и в мире прибавится скуки.
Записки русского путешественника. Сегодня Виктор Лизунков.
Для человека, отправляющегося в путь, первым делом необходимо определиться с транспортом. Выбор средства передвижения крайне важен, в особенности для людей, озабоченных собственным комфортом и безопасностью. И транспорт приходится выбирать всем, от нового русского до студента, который собрался ехать автостопом. Но перед тем, как выбирать транспорт, приходится, если вы собрались из России за границу, оформлять документы. Во время этого процесса могут выясниться очень интересные факты. Например, оказывается, что в 45 лет в России и гражданин должен оформлять новый внутренний паспорт. А если этого сделано не было, и вам уже 47 лет, к примеру, то два последних года вы жили по недействительному паспорту, практически незаконно. Как назвать таких людей? Внутренними мигрантами? Когда вы приходите фотографироваться на заграничный паспорт, вас просят приходить в белой рубашке. Таковы требования известного АВИРа. Я обошел два квартала вокруг метро Чернышевского в поисках белой рубашки, но ничего купить не удалось, кроме женской белой майки на бретельках, в которой меня и сфотографировал пьяный в стельку единственный в районе фотограф. Эти фотографии, за которые мне пришлось заплатить якобы за срочность в два раза больше, теперь висят у меня на кухне, как памятник самому лучшему произведению пьяного ремесленника. Я подозреваю, что моя жена, повесив эти полутемные, а кое-где и черные пятна, несколько напоминающие чем-то мою физиономию, своеобразным образом выразила свое отношение ко всем мужчинам вместе взятым, и к тем, которые пьяные в усмерть фотографируют на заграничный паспорт, и тем, которые им позируют в женских майках на бретельках. Вряд ли ошибусь, если скажу, что русский путешественник из-за границы подвержен приступам своеобразной, свойственной, наверное, только русскому человеку, а может и хомо-советикус, не знаю, ностальгии. Как-то в Багдаде еще до Второй войны я набрел на магазин, в котором торговали спиртными напитками. Самое примечательное, что в нем продавалось разливное пиво. Один к одному, еще старое, совдеповское, разбодяженное, которое можно было купить в пивном ларьке за 22 копейки кружка. И действительно, как потом мне сообщил переводчик, явно агент спецслужб Саддама Хусейна, это пиво производилось на заводе, построенном еще советскими специалистами, и называлось оно традиционно «Жигулевское». С пражским пивом «Вельвет» оно, конечно, не сравнится, но и в Праге русскому путешественнику можно ностальгировать в полный рост. Например, если захочется съесть совдеповский пирожок с мясом, которого там нет, можно купить мюнхенские сосиски в булке, только не надо спешить, а то можно испортить горчицей пиджак, потом придется идти в химчистку. Ностальгия русского путешественника наиболее полно проявляется, когда он сидит в каком-нибудь кафе или баре и смотрит на проходящих мимо него европейцев, или арабов, или американцев, не суть. Впрочем, ностальгия здесь ни при чем. Когда русский путешественник оказывается в такой, мягко говоря, иноязычной среде, в одиночестве, сам собой, он просто медитирует, поглощая иную культуру и, разумеется, ведя внутренний монолог с загадочными людьми, открывающимися его взору. Владимиру Путину, претендующему на лавры нового Петра I, портрет которого висит в его кремлевском кабинете, стоило бы подумать над созданием стройной государственной системы туристической экспансии россиян. Можно назвать ее как угодно, впрочем, но есть в этой идее некий смысл. Просто необходимо, чтобы те россияне, которые из-за бедности не смогли выехать за границу, получили бы такую возможность. Крестьяне из глубинки, например, из Орловской области, целыми группами за счет государства отправлялись бы, например, в Германию на несколько месяцев, чтобы пожить в сельской местности и посмотреть, как их немецкие коллеги-фермеры выращивают и продают картошку. Можно, конечно, отправлять туристические группы в Африку или на Гаити, или даже в Австралию. Почему бы не заняться изучением процесса размножения кроликов или кенгуру? Если в Ленинградской области есть ферма, на которой разводят страусов, то почему не перенять опыт кенгуроводов из Австралии? Программа такая должна быть поддержана президентом России. Просто необходимо ссылать целые группы народонаселения за рубеж под предлогами, не имеющими никакого значения. Польза от такой туристической экспансии будет грандиозная. И дело не только в опыте, к примеру, ведения фермерского хозяйства в условиях капитализма, который получит простой российский крестьянин. Дело в том, что ему будет предоставлена возможность посидеть за столом в кафе или баре и спокойно заняться медитацией, проникнуться насквозь инородной культурой. Интересно, каким последствиям для России мог бы привести такой эксперимент?
На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». У микрофона Марьяна Арзуманова.
В городе Сен-Назар на Атлантическом побережье Франции в стенах францисканской часовни с великолепной акустикой проходит фестиваль камерной музыки «Созвучие». Его придумал скрипач Филипп Графан в самом начале 90-х. Каждую осень в эти дни струнные квартеты, трио-сонаты, фортепианные квинтеты, вокальные циклы композиторов разных стилей представляют музыканты со всего мира. И всенепременное участие главного героя, обязательно композитора-современника. В этом году уютный Сен-Назар принимает Родиона Щедрина. Его пьесы прозвучат в каждые 7 дней фестиваля. А Менухин-сонату, сочиненную в 99-м, пианист Щедрин уже исполнил на открытии вечеров «Ле консонанс» «Созвучие» вместе с Филиппом Графаном. Еще в 17 веке во Франции было принято собираться в узком придворном кругу и вкушать музыку, написанную специально для исполнения в комнате. Это превратилось в замечательную европейскую традицию. С того времени изменилось многое, но и в 21 веке круг настоящих ценителей камерной музыки весьма ограничен.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Режиссер Илья Бабчинецкий. Вел программу Иван Толстой.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.